Павел Муратов. Образы Италии. Венеция. Есть две Венеции. Одна – это та, которая до сих пор что-то празднует, до сих пор шумит, улыбается и лениво тратит досуг на площади Сан-Марко, на Пьяцетте и на набережной Скьевони. С этой Венецией соединены голуби, приливы иностранцев, столики перед кафе Флориано, лавки с изделиями из блестящего стекла. Круглый год, кроме 2-3 зимних месяцев, здесь идет неугомонно праздная жизнь. Такая праздная, какой нет нигде. Надо только видеть движение человеческих волн утром на мосту Делла Палья. Надо слышать легкий шум разноязычного говора и легкий шорох шагов по мраморным плитам. Но вот часы указывают полдень. Пора идти вместе с толпой на площадь, смотреть, как на Торре дель Ороложо, часовой башне, бронзовые люди бьют в колокол. Это один из обрядов венецианской праздности, и кто исполнил его, тот может с чистым сердцем радоваться своей свободе от всех земных дел. Остается ехать куда-то в гондоле или сидеть вместе со стариками под арками дворца Дожей, или зайти в Сан-Марко и рассеянно смотреть на мозаики, на древние полы, на группы разнообразных, все новых и новых людей. А там наступает и вечер, зажигаются огни, голуби ложатся спать, Флориан и Квадри выдвигают столики на площадь, газетчики пробегают под прокурациями, во всех окнах бусы, зеркальце, стекло – те наивные блестящие вещи, которые никому не пришло бы в голову продавать или покупать где-нибудь, кроме Венеции. Играет музыка, толпа журчит, журчит рекой по каменным плитам, храм Сан-Марко мерцает цветными отблесками, и небо над головой — синее небо итальянского вечера. Так летит здесь время, точно дитя без забот и без мыслей. В этой жизни есть своя прелесть, но она неизменно приносит минуты печали. Можно легко утомиться музыкой, блестящими окнами, вечным рокотом чужой толпы. Венеция часто дает испытывать одиночество. Она не утешает и не просветляет, как Флоренция или Рим. Да и не вся Венеция на Пьяцце и на Пьяцетте. Стоит немного отойти вглубь от Сан-Марко, чтобы почувствовать наплыв иных чувств, чем там, на площади. Узкие переулки вдруг поражают своим глубоким, немым выражением. Шаги редкого прохожего звучат здесь как будто очень издалека. Они звучат и умолкают. Их ритм остается как след и уводит за собой воображение в страну воспоминаний. То, что было на Пьяцетте лишь живописной подробностью, черная гондола, черный платок на плечах у венецианки, выступает здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда. А вода? Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же, как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце. На каком-нибудь мостике через узкий канал, на Понте дель Парадизо, например, можно забыться, заслушаться, уйти взором надолго в зеленое лоно слабо колеблемых отражений. В такие минуты открывается другая Венеция, которой не знают многие гости Флориано и о которой нельзя угадать по легкой и детски праздной жизни на площади Сан-Марко. Эта Венеция узнается лучше всего во время скитаний по городу, в поисках еще нового Тинторетто, еще невиданного Карпаччо. Только в первые дни трудно разобраться в лабиринте венецианских переулков и мелких каналов, потом привыкаешь к нему и начинаешь даже любить его неожиданную логику. Так, передвигаясь наподобие шахматного коня и не без уклонений от прямой линии, можно пройти в отдаленный квартал Мадонна дель Орто. Там есть одно удивительное место – открытый и пустынный бассейн около прежнего аббатства Мизерикордия. Неподвижность этих мелких вод, безлюдие, огромные заброшенные здания на берегу – все здесь внушает чувство покоя, какого не бывает в жизни. Все напоминает давний, забытый сон. Недалеко оттуда набережная Фондамента Нуова с видом на Мурано и на снежные Альпы Фриуля. За этими горами все, что оставили мы в прежней жизни, и от чего отделяет нас теперь зеркало лагуны. Все, что осталось позади, вся прежняя жизнь становится легкой ношей. Все пережитое обращается в дым, и остается лишь немного пепла. Так немного, что он умещается в ладанку, спрятанную на груди у странника. Его ожидает Италия. Век маски. До нас ничего не дошло от старинной комедии масок, кроме немногих воспоминаний. Иначе и не могло быть с искусством, которое существовало лишь в словах и движениях, создавших его людей. Сохранилось несколько написанных сюжетов, где рассказан ход пьесы и указана последовательность выходов. Но, как говорит Вернон Ли, их можно сравнить с бесформенными сооружениями, оставшимися после какого-то чудесного фейерверка. Ибо главное в комедии масок было не в том листке с ходом пьесы, который вывешивается в кулисах для сведения актеров, но в их диалогах, шутках и проделках, которые были чистой импровизацией. Разумеется, каждому актеру не приходилось, что ни вечер, то сначала и до конца импровизировать свою роль. Всю жизнь он играл одну и ту же маску, он сживался с ее характером и постепенно накоплял запас фраз, движений и комических положений. Оставалось только применить их к данному случаю. В Венеции комедия масок быстрее всего расцвела, и здесь она, прежде чем где-либо, стала клониться к упадку. Здесь в 1707 году родился Карло Гальдони, с именем которого связана уже новая эпоха в истории итальянского театра. Гальдони вырос среди масок, но он чувствовал себя реформатором, он объявил маскам беспощадную войну и среди своих шумных успехов подписал смертный приговор тем наивным и пестрым созданиям, которые столько веков бесхитростно веселили Италию. Около 1755 года для каждого, кто любил комедию масок, кто видел в ней одно из прекрасных проявлений итальянского народного гения, кто сжился с детства с ее простыми радостями, настали печальные дни в Венеции. Последняя комедийная труппа, труппа знаменитого Арлекино Сакки, должна была оставить родной город и искать заработков в далекой Португалии. Все театры были заполнены трагедиями Кьяри, переведенными с французского, пьесами Гальдони, подражающими французским, или его реформированными комедиями. Однажды в книжной лавке Беттинелли, расположенной в темном закоулке за Торре дель Орологио, встретились несколько литераторов. В их числе был сам Гальдони. Опьяненный своим успехом, он долго рассказывал о значении сделанного им переворота в итальянском театре. Он осыпал насмешками и бранью старую комедию масок. Тогда один из присутствующих, высокий и худой человек, молчаливо сидевший до тех пор на связке книг, поднялся и воскликнул: «Клянусь, что с помощью масок нашей старой комедии я соберу больше зрителей на «Любовь трех апельсинов», чем вы на разные ваши «Помелы» и «Ирканы». Все рассмеялись этой шутке графа Карло Готца. «Любовь трех апельсинов» была народной сказкой, которую рассказывали тогда няньки маленьким детям. Но Карло Готца не думал шутить, и Венеция скоро убедилась в этом. Случай благоприятствовал на этот раз Гоце. Лиссабонское землетрясение прогнало из Португалии труппу Сакки. Вскоре после их возвращения появилась маленькая афиша, извещавшая публику об открытии вновь театра Сан-Самуэле. Карло Гоце сдержал свое слово. Он поставил пьесу «Любовь трех апельсинов». Зрительный зал был переполнен. Перед открытием занавеса на сцену вышел ребенок, одетый прологом. Он подошел к рампе и сказал, что автор по своему чудачеству захотел поставить пьесу, которая еще нигде и никогда не шла. Он просит прощения у зрителей, что не показывает им вещь старую, переведенную с другого языка, истрепанную, приукрашенную павлиньими перьями и неуклюжими моральными сентенциями. Затем пролог ушел, и пьеса началась.
Вы слушали передачу по страницам книги Павла Муратова «Образы Италии». Читал актер Владимир Захарьев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Продолжение следует.